«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Ирина.
И пока Нэнси Пелоси летит. У нас еще есть шанс на то, что этот мир будет
продолжать
быть прекрасным еще некоторое время.
Конечно, конечно. Причем ближайшие полчаса это прекрасная Африка будет. Мы же на разных континентах побывали. Надо теперь и...
Мы многогранные, да.
И теперь и в Африку нужно отправиться. В Африке, да, там что же там происходит? Вообще, на самом деле, вот очень интересно поговорить. Мы слышим об Африке много в последнее время, да, мы говорим о том, что там Европа высказывается об Африке, и Лавров там в Африке проводит встречи, и собственно...
Ну, собственно, да, потому что, на самом деле, Африка, ну, как бы так называемый, да, черный континент.
Да.
А незаслуженно у нас, да и, в общем-то, не только у нас, кстати, это как раз тот континент, который, мне кажется, незаслуженно обходит вниманием и не рассказывает, почему и чем он вообще нужен, что там происходит, и что он себе таит, почему он важен, не просто потому, что это огромный, в общем-то,
скажу,
да.
Кроме радиоспутник. Радиоспутник каждую неделю практически программы об Африке делает, и мы так подробно рассказываем об этом.
Да, вот. Да, было забавно сейчас наблюдать за тем, как Сергей Лавров полетел в Африку. Вот, значит, несколько стран у него было, но, собственно, как обычно, Лавров улетает, он тык-тык-тык-тык-тык.
Со всеми поговорил, договорился.
Ну, в пару-тройку стран, да, на 15 минут заскочил. Да, вот. И тут буквально на хвосте у него, значит, как эдакий павлин за ястребом прилетает Макрон. И давай в Африке вещать про то, какая Россия отвратительная, плохая, бука-бяка, фу-фу-фу. Не верьте им, не слушайте их, не общайтесь с ними, а-та-та. Вот мы хорошие, мы замечательные, просто потрясающие. Не обращайте внимания на там сколько-то там сотен лет нашей колониальной истории, когда мы, собственно, вас вывозили пачками и распродавали по всему миру. Не только с ними не делали, просто как скот какой-нибудь. Да, давайте дружить, говорит Макрон. И тут же, значит, не успел Макрон заткнуться, как, естественно, проснулся Дмитрий Кулеба.
Министр иностранных дел.
Дел, соответственно, Украины, да. Угу. И, значит, объявил о том, что у него тоже предстоит турне по Африке. Потому что изначально у Украины, как выяснилось, связи-то с Африкой вот просто буквально
теснейшие.
На тысячи лет назад идут. Да. А вот, и что, значит, сейчас он едет возобновлять эти связи. То есть, значит, мне очень понравилось, что Сергей Викторович своим визитом, собственно, произвел такой эффект разорвавшейся бомбы. Это Африка никому 100 лет не нужна была, потому что, ну как у нас есть тут такая полыхающая, понимаешь ли, огнем демократии, чего там еще, Украина. И тут, значит, Сергей Викторович такой, ну ладно, хорошо, я поехал в Африку. Уезжает в Африку, и тут взрывается вообще все, что только может взорваться, там от мозга до прочих частей тела, и у европейцев, и у украинцев, собственно, о боже мой, говорят они, неужели это было все для отвлечения внимания? На самом деле Россия сейчас Африку-то к себе подберет. Но мы забываем всегда о том, что у Советского Союза с Африкой были
очень
замечательные
отношения. Конечно, конечно.
Потрясающе.
Мы когда о Ливии говорили, мы это подробно тоже рассказали.
Да. Я вам больше скажу. Я была в Африке. Я провела некоторое время со своими родителями. У меня папа был военным переводчиком, и он служил в Анголе.
Угу.
Вот, я несколько месяцев провела в Луанде в 80-х. А вот, собственно,
не самый безопасный регион.
Первый раз, когда я искупалась в море, это было в Атлантическом океане.
Вот это круто.
Это было реально круто, да. Поэтому у меня... это было давно, и я была маленькой, но у меня до сих пор есть воспоминания про это. Вот. Ну и плюс я очень много была, опять же, в Северной Африке, потому что нельзя забывать про Северную Африку. Вот, тоже Африка. И плюс еще есть Южная Африка. Кстати, любителям крепких алкогольных напитков должна сказать, что одним из большущих, не величайших, но очень интересным опытом было, когда я попробовала юарский джин.
Да?
У них потрясающий джин. Он никакой Бифитер, там, Гордон с ним не сравнится. У них, они, оказывается, потомки буров, давным-давно делают джин, и очень им гордятся. И, в общем, если есть возможность поискать этот самый южноафриканский джин, очень рекомендую. Они его настаивают даже на лепестках розы.
Ох, да, ничего там, себе.
Это такой девочковый джин.
Вот это девочковый джин.
Давайте
поговорим с африканистом. Вот я уже аж после разговоров о джине заговариваться начал. Преподаватель высшей школы экономики, африканист Николай Щербаков у нас на связи со студией. Николай Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вам не доводилось, кстати, джин этот пробовать? Вдруг, случайно?
Да я как-то по другим напиткам.
Понятно. Хорошо, Николай Георгиевич, а вы знаете, кстати, что эксперты, специалисты считают, что нынешние торговые отношения России и Африки, они довольно слабые, но они могут укрепиться к 2050 году. А вы что скажете по этому поводу?
Но мне кажется, что они об этом говорили, специалисты и эксперты, еще в 2019 году на первом саммите. И был принят огромный план по укреплению и улучшению их отношений. И, видимо, сейчас для этих целей второй саммит намечается, чтобы понять, что же сделано с 2019 года, ну, кроме карантина и ковида. Так что, да, пора.
Ой, как-то пропадаете вы у нас немножко, а так интересно же начали мы. Да, мы сейчас через некоторое время свяжемся еще раз с Николаем Георгиевичем, но на самом деле ведь есть же сейчас различные форумы проходят, и в том числе в России. И молодежный форум представителей молодежных организаций Африки. Да? И мы говорим о том, что это и культурные связи, и все что угодно. То есть мы, мне кажется, начинаем заново открывать для себя Африку.
Ну, потому что давно это нужно было сделать у нас, потому что, опять же, у Советского Союза были потрясающие там связи. Советский Союз оставил очень хороший след. А потом, когда Советский Союз развалился, следовательно, исчезла и вот эта наиважнейшая связь, собственно, с Африкой. Потому что как Африку видят у нас? Ну, это вот, ну, там, папуасы бегают по Сахаре, потрясают копьями.
Разве что Египет, может быть, там видят.
Большинство людей вообще не думают о Египте как о части Африки. Между тем, это часть Африки, да. И мы им строим, извините меня, атомную электростанцию, если я ничего не путаю.
Да.
И как бы это раз. Два. На самом деле, во-первых, слово папуаса нельзя применять к людям, которые не живут в Папуа, в Новой Гвинее. А во-вторых, как бы, да, безусловно, там есть вот это вот племенное общество. Да, безусловно, есть эти сильные связи со своим прошлым. Но, тем не менее, это не все, что существует в Африке. Та же, например, Ангола на самом деле. После того, как у них была вот гражданская война, они обнаружили, что у них есть нефть. Вот. И, естественно, они начали работать. Ну, во-первых, Ангола очень хорошо поддерживала связи со своими бывшими колонизаторами португальцами, потому что про португальцев можно сказать, можно тоже там кое-что сказать. Я скажу очень быстренько, что португальцы из всех колонизаторов были самыми гуманными, в отличие от всех остальных испанцев, британцев, французов. Что они делали? Когда куда-то приезжали, они старались ассимилироваться там, чтобы к ним доверие было больше, и, соответственно, они могли больше каких-то дел делать, там, я не знаю, как-то еще что-то. Вот почему, например, Гоа — единственный штат в Индии, где хоронят людей в земле. Потому что там огромное количество католиков, а католицизм туда привезли как раз-таки португальцы. То же самое произошло с Анголой. Ангола после вот этого всего, там в начале 2000-х, начала работать со специалистами из Португалии. И Ангола сейчас является, если я ничего не путаю, одной из ведущих экономик в Африке. Там огромное количество миллионеров живет.
Вот это мы как раз у Николая Георгиевича и уточним. Он у нас на связи.
Ой, вернулся. Отлично.
Николай Георгиевич, действительно Ангола самая такая развитая, одна из стран в Африке?
Ну, не совсем так. Угу. У нас представление об Африке, помимо того, что там не папуасы, как про справедливое время напомнило, Африка ведь очень разная.
Абсолютно.
Мы же, когда говорим о Европе, то мы не говорим про всю Европу сразу. А Африка — это все-таки немножко больше стран, чем Европе. 54 государства. И включают они, между прочим, север Африки, который традиционно никогда не считался Африкой, даже самими африканцами. Mm-hmm. Северная Африка, на которую как раз приходится большая часть товарооборота и прочего нынешнего Российской Федерации. Но почему-то, так сказать, вместе считают Черной Африкой. Поэтому тут очень важно делать эти различия. А я думаю, что вот я начал, когда еще было изображение, когда мы с вами в первый раз соединились. Все вещи, которые касаются африканских связей, в 19-м году пытались объединить, суммировать и создать колоссальные стратегические планы развития этих отношений на саммите в Сочи. А вот сейчас у нас предстоит еще один саммит, который, видимо, будет в Петербурге, и то ли в 22-м году, то ли в 23-м решается вопрос. Вот интересно было посмотреть, что было решено в 19-м году, и что, какие можно было итоги подвести этим планом вот сейчас или в наступающем 23-м году. И тогда понять, нужно, а нужна Африка нашей стране, не нужна, и если нужна, то по каким направлениям.
Вы знаете, а вот такой нам интересный комментарий в телеграм-канал пришел, радио «Спутник», напомню, и там бот есть, где можно написать вопросы, мы его озвучим, только, пожалуйста, вы пишите такие классные вопросы, но только нужно подписываться. А, вот, от Александра, по-моему, вопрос. Да. Некоторая ирония в этом утверждении присутствует, но все-таки есть какая-то доля правды. Самое развитое государство Африки – это Россия, написал Александр. Но, видимо, с претензией на то, что Россия сейчас как раз начинает очень активно, наверное, осваивать Африку. Но невозможно же, наверное, как мне представляется, осваивать всю Африку одновременно. Николай Георгиевич, вот по каким
африканским направлениям, приоритет,
вот как точечно это все лежит? Распределить?
Так вот у нас получается никак определить приоритеты, вы понимаете, как не парадоксально. Вот у нас есть ведущий, создан совет по продолжению деятельности форму саммита, и не один совет, там всякие координационные и так далее, и так далее. И все участники многочисленных совещаний, которые прошли, начиная с 19-го, никак не могут договориться относительно того, а по каким же направлениям нам развивать отношения с Африкой. Что здесь будет тем звеном, за которым можно всю цепь?
Ну, то есть это может быть и энергетика, да, это может быть и добыча полезных ископаемых, это, что, здесь очень сложно, да, определиться.
Вы знаете, у нас есть замечательная для этой цели, для того, чтобы что-то определить, у нас есть сказка, есть шпаргалка, потому что наш замечательный сосед, Китайская Народная Республика, за последние там 20 лет, начиная вот с самого начала 2000-х, создала массу организаций у себя, которые теми же самыми вопросами озадачены были и добились кое-какого результата. Ну, я для начала скажу, что у нас вот товарооборот нашей страны с Африкой всей, всеми 54 странами, которые вот считаются формально на континенте и на островах, наш товарооборот, грубо говоря, 20 миллиардов долларов. А Китайская Народная Республика имеет в 10 раз больше товарооборота. Если такие цифры, то тогда, наверное, есть смысл смотреть в эту шпаргалку и подсматривать в эту шпаргалку и думать, а чего нам нужно сделать, раз китайским товарищам так удается все это дело развивать. Ну и есть целый ряд направлений, в которых китайские товарищи очень серьезно продвинулись. Это вот вы говорите, инфраструктура. Да, китайские товарищи построили несколько больших железных дорог в Африке. В частности, вот Сергею Викторовичу пришлось лететь в Уганду, а китайские товарищи могут до Уганды на железной дороге, по железной дороге заехать. Вот, ну и так далее. И объемы денег в деньгах, там, в километрах, в годах строительства очень впечатляющие, потому что в короткие сроки делаются очень большие инфраструктурные проекты. У нас есть такая любимая область, в которой мы пытаемся всегда сотрудничать с разными государствами, не только в Африке, энергетика. Но вот с энергетикой как-то не задалось, потому что мы все больше вот с свергнутым диктатором Судана все хотели опреснять воду с помощью ядерных энергетических установок. Воду не опреснили и ядерные установки не построили. Да и диктатора нет. А вот дальше, так сказать, каких-то очень таких масштабных планов, простых планов, почему-то не получается. Они, наверное, могли быть перспективными.
Да, мы сейчас сделаем небольшую паузу, к разговору вернемся.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
А мне представляется, что не только энергетика, а вот последние, ну, наверное, месяца два активнейшим образом говорят о кризисе продовольствия, и говорят, что кто и когда и где начнет прежде всего испытывать этот кризис, это африканские страны.
Говорят, что Африка в первую очередь, да.
Это Африка, и там будут проблемы. И, Николай Георгиевич, а мы здесь как можем поучаствовать? Потому что вот в контексте вот всей этой политики, геополитики и экономики как раз вопрос продовольствия поднимается, ну, на всех уровнях.
Ну да, вопрос поднимается. Надо посмотреть просто, как было раньше, вот совсем недавно. Зерно пресловутое, чего бы оно ни было, мы возим в Африку в крайне небольших объемах, в основном в Египет. А это не определяет наши политики на зерновом рынке и не определяет в целом ликвидацию или, наоборот, так сказать, подталкивание в голодную яму африканских стран. Я не думаю, что голод как таковой, с учетом всех климатических перемен, прямо вот он над всеми навис. Все-таки это несколько конъюнктурный вопрос. И мы последние большие, на больших форумах международных, ионовских и других, более специализированных, не слышали криков из Африки о том, что вот они сейчас, так сказать, все умрут без чего-то такого, что Российская Федерация им даст. Мне думается, что, во-первых, ну, вопрос голода и так далее, он даже и не обсуждался вот на предыдущем саммите, хотя ситуация, так сказать, всего 19-й год был, не так давно. Да и сейчас на саммит, который готовится, голод как-то на первое место не выходит. А вот вопрос, скажем, сотрудничества в области медицины, с учетом опыта, накопленного за последние вот эти вот 2.5 года, да, наверное, было бы полезно посмотреть, что было сделано, как было сделано. Опять, давайте посмотрим в сторону китайских товарищей. Они же ведь сотрудничают именно на этом направлении. Они там построили больше 180 медицинских учреждений вот за последние несколько лет. И очень активно торговали, во-первых, вакциной, а потом и дарили эту вакцину. Чем, в общем, привлекли очень серьезные симпатии африканцев. По опросам общественного мнения относительно недавно, 2021 года, китайские товарищи пользуются популярностью, им доверяют и так далее, больше, чем у 65% африканцев. Это в Черной Африке. Я думаю, если Северная добавить, будет даже, может быть, более убедительная цифра. Так что хорошее направление медицинское сотрудничество. Нам бы только со своей медициной еще разобраться до конца у себя, и тогда мы смогли бы вполне с африканцами, так сказать, тут сотрудничать.
А вот смотрите, получается, что вот эта вот шпаргалка, о которой вы говорили, да, у наших китайских товарищей, она что, открытая? То есть мы можем взять и заглянуть в эту шпаргалку и понять, по каким направлениям возможно сотрудничество с Африкой? Если это так, тогда это же серьезные конкуренты наши на этом направлении.
Ну, они шпаргалку эту, так сказать, держат открытой для всех, и очень все туда заглядывают и сравнивают свои успехи и неуспехи. Это так. Но насчет конкуренции абсолютно правы, потому что и стартовые позиции у нас сейчас довольно разные с китайскими товарищами. Потому что, ну, вот товарооборот, как я уже сказал, в 10 раз больше у Китая в сравнении с нашими, не вложениями, но товарооборотом. Это впечатляющая цифра. Значит, нам не столько нужно думать о конкуренции, сколько о том, чтобы иметь достаточные средства для того, чтобы вступить в эту конкуренцию. Это серьезный вызов, серьезная задача. Потому что, ну, я еще раз повторю, 19-й год показал, что на Африканский форум приехал 40+ лидеров африканских стран. В Китай на проходящие каждые 3 года подобные форумы приезжают 50+ практически все лидеры африканских стран. То есть их туда ездят больше, чем на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. И вот вопрос не то, чтобы подсматривать эту шпаргалку, а в том, чтобы иметь возможность мобилизовывать собственные резервы для этого всего по-настоящему. Чтобы вот не опреснение воды в Судане, а реальные, так сказать, были проекты, которые могли бы быть поддержаны финансами и прочим. У нас есть даже банк для этого, был создан, Афроэксимбанк. Кстати, даже по названию он очень напоминает название китайского банка для этих же целей. Но как-то вот нигде я не вижу, вот шпаргалка открыта, а наши данные по поводу того, сколько там денег, так сказать, можно ожидать, да, что будут выставлены, и как, что стоит строят соответствующие проекты, да и вообще, где эти проекты? Вот это, вот, к сожалению, не всегда ясно.
Угу. Слушайте, ну, мне кажется, еще одно направление мы как-то, может быть, незаслуженно забыли или не затронули, еще бы не поговорили об этом. Энергетика, понятно, инфраструктура, угу. Да, медицина.
Полезные ископаемые.
Да, а образование, вот по поводу образования мы как-то можем, то есть образовывать или там школы какие-то?
Может, да? У нас в этом отношении, вот чем можно действительно гордиться, тут всегда говорят о великом прошлом Советского Союза, у нас такие были замечательные связи, тут mm-hmm. надо, конечно, делать большие оговорки, но сотрудничество в образовательной области было действительно огромным. Uh-huh. И сейчас, несмотря на все происходящие процессы, тем не менее до 2000 стипендий выделяют по-прежнему государственных стипендий наших для того, чтобы могли африканские представители приезжать, так сказать, и бесплатно обучаться здесь и так далее. И спрос на эти стипендии, он намного превышает число этих вакансий. Но, во-первых, необходимо помнить о том, что африканцы имеют большие возможности, лучшие возможности в других странах, где не надо учить русский язык, а можно ехать и говорить на своем, который является государственным, французский, английский, португальский, и прям включаться в учебный процесс. Это немаловажный фактор. Не терять год на этом. Во-вторых, надо помнить, что у нас центрами по привлечению людей для учебы в Российской Федерации, для того, чтобы, так сказать, сотрудничать и посылать туда преподавателей, являются наши центры, которые назывались традиционно, значит, Центр культуры, науки и так далее, нашего сотрудничества. Но, к сожалению, многочисленные центры были закрыты за многие годы последние. Сейчас их в Черной Африке всего 4. А в целом еще надо добавить, ну, это вот Замбия, Конго, Танзания, Эфиопия. Ну, еще можно добавить Северную, Тунис, Марокко и Египет. И это все. И это все-то достаточно. Когда вот вы упоминали там Анголу, гиганты африканскую Нигерию, где, напомню, только население в два раза больше, чем в Российской Федерации, не говоря уже остальном. Этих центров, ни соответствующих представителей в посольстве, просто у нас в Африке стало ощутимо меньше. Поэтому давайте сотрудничать в сфере образования. Но кто и как и на каком языке сможет африканцам объяснить, что их тут, так сказать, ждет и поджидает, что они выиграют, что они получат. Ну и потом я вам скажу, последние решения мы приняли в отношении Болонской системы, признания дипломов и так далее, они африканцев, я так понимаю, несколько насторожат. Потому что предшествующие стандарты, они еще как-то вписывались, так сказать, в международную образовательную систему. А нынешние вот эти перемены, они несколько обескураживают, ну, африканских студентов, я имею в виду.
Угу. Слушайте, ну то есть, что, да, вопрос получается в...
Вот у меня просто такой вот, у меня вопрос другой. Вот получается, вот мы говорим про китайскую шпаргалку, а ведь у нас самих опыт, я понимаю, что, безусловно, прошло сколько, 40 лет, да, с тех пор, как, в общем-то, почти 40 лет, с тех пор, как мы, можно сказать, потеряли Африку, да, и использовать, безусловно, там, опыт СССР полностью во всех отношениях, это как бы, ну, недальновидно, но все-таки смотрите, они же приезжали, очень много ведь из Африки приезжали к нам учиться. Да. Очень многие, да. Да? А почему вот сейчас вот мы не можем... Да, я понимаю, Болонская система, которая... Так, я, если честно, не понимаю, почему все думают, что Болонская система что-то нам давала, какие-то привилегии или какой-то способ там учиться или быть задействованным вот за границей. Это так глупо. Вот просто вот такое ответвление. Вот если вы учились в России, вы приезжали там в Европу или в Америку, ну, как бы вы, этот диплом мог просто стать как картинка симпатичной. Вот, мы тебя, конечно, поздравляем, но для того, чтобы работать, тебе либо нужно американское образование, либо давай подтверждай то, что ты умеешь здесь. А для того, чтобы тебе это подтвердить, нужно либо пройти определенный экзамен, в зависимости от твоей профессии, либо еще раз проучиться какое-то время. Поэтому трагедия из потери этой Болонской системы, которая совершенно бесполезная была, нет никакой. Поверьте, наш бакалавр, наш магистр, наш этот PhD точно так же не котируется на Западе или будет не котироваться, как и раньше. Поэтому, ребята, ну хватит уже. У нас была прекрасная система. У нас все было хорошо. Не надо плакать о том, что мы потеряли то, чего у нас, собственно, не существовало. Так вот, я все-таки вернусь к Африке. Я понимаю, что да, Африке хочется, наверное, больше сотрудничать в Европу. Да, ведь кажется, что в Европе все так чистенько, аккуратненько, замечательно, и платят большие деньги. А вот, но все-таки, может быть, сейчас вот в Африке посмотрят и вот на то, что там происходит, и подумают, не, наверное, все-таки лучше с Россией как-то дружить. Вот не кажется ли, что в свете последних событий в Европе вот Африка может, наоборот, сама как-то более активно стараться?
У нас минутка буквально, Николай Георгиевич.
Минута, да, все.
Не думаю, что Африка, посмотрев на происходящее в мире, сейчас сильно, так сказать, будет симпатизировать и налаживать отношения, ну, по крайней мере, в образовательной сфере с Российской Федерацией. Очень многие вещи, которые у нас существуют на уровне мировых стандартов, стремительно утрачиваются у нас в стране. Африканцы как раз стремятся, как вы справедливо сказали, к хорошему, к тому, что им привычно. И если они в стране им это не обещают сходу, они вряд ли сюда поедут.
Беседа такая интересная, не хочется завершать, но вынуждены. Спасибо большое, Николай Георгиевич, преподаватель Высшей школы экономики, африканист Николай Щербаков был на связи со студией. И, конечно же, мы говорили с Ириной Молотовой. Спасибо большое.
Спасибо.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.